28. Георгиевский кавалер, старший унтер-офицер Иоанн Колосов, старательно служил в регулярном стрелковом полку Красной армии. Определенный на должность командира роты, с обязанностями своими, справлялся быстро и четко, был на отличном счету у командования и собственного боевого опыта не скрывал. Спрятавшийся за своей бородой, чужими документами и чужой судьбой штабс-капитан Александр Вересковский личного умения воевать не желал ни от кого прятать, потому что привык отвечать не только за себя самого, но и за вверенную его печенью роту. Однако вскоре полк, занимавший позиции на берегу небольшой, протекавшей по обширной пойме речки, стал таять. Маневренная гражданская война, не имевшая сплошной линии фронта, часто меняла направление основных опасностей, делая из позиции главного удара позиции второстепенной, да просто запасные. И тогда начиналась перетасовка войск, которых всегда не хватало. А внутренние резервы молодой республики были давно исчерпаны. И в конце концов, на этом ныне второстепенном направлении от всего полка остался один батальон с пулеметной командой мощностью в 2 пулемета, да единственной легкой пущенкой с 3 ящиками зарядов. Но основная опасность сместилась на юго-восток, и командование вполне обоснованно полагало, что для обороны моста наличных сил бывшего полка более чем достаточно. Телеграфное сообщение со станции Просечная, подписанное уполномоченным Берестовым, пришло к командиру полка Матюхину вечером. Он тут же приказал собрать всех командиров на совещание. А командиров-то было всего ничего. Комиссар, командиры 2 оставшихся рот, пулеметной команды, да артиллерист при единственной пушке со считанными снарядами. Матюхин прочел им содержание телеграммы и, вздохнув, спросил: «Так что ж мы будем делать, товарищи командиры?» — Выполнять приказ строго, — сказал комиссар. — Это правильно, — согласился Александр. — Вопрос в том, как мы его будем выполнять. С наличными силами одной пушкой против бронепоезда мы не продержимся и часу. — Значит, умрем? — крикнул комиссар. Он был фанатично предан большевистской идее, но малость глуповат. Все это знали, и потому на него никто не обращал внимания. Все внимательно слушали командира первой роты с Георгиевским крестом за личную храбрость. — Умрем, и бронепоезд пройдет по нашим трупам через мост, — усмехнулся Александр. — Наша задача — не пропустить его. Я вижу только одну возможность — взорвать мост. — Протестую, — заявил комиссар на всякий случай. — Взрывчатка у нас есть, — вздохнул Матюхин. — Только ведь все равно ничего не выйдет. — Почему? — Бигфордов шнур забрали, осталось шин 20, не больше, а этого мало. — Этого мало, — повторил Александр, — всего-то на 15 минут горения. Может, рельсы на мосту снять? — предложил командир. — Бронепоезд этим не остановишь. Он откроет огонь из всех калибров по городу, и под этим прикрытием его ремонтники поставят новые рельсы. — Нет, только рвать. Александр задумался, прикидывая, потом сказал: — Необходима фотография моста с реки. Поищите в дворянских и купеческих альбомах. Все нетрудовые элементы высланы согласно постановлению большевистской ячейки, — с вызовом сказал комиссар, — а все ихние документы сожжены. — Неразумно, потому что заодно вы сожгли и память. Поищите у фотографов, они обычно хранят негативы. — Сделаем, — сказал Матюхин, а комиссар почему-то выругался и вышел. Видно, пожалел, что в свое время не выслали куда подальше фотографов. У одного из фотографов нашелся негатив, на котором был мост во всю длину, снятый с реки. Он быстро отпечатал, доставил фото в штаб батальона еще мокрым, что, впрочем, не помешало Александру его внимательно изучить. — Глубина реки под мостом. — Глубоко, — сказал Матюхин. — Мне необходима веревка с грузом и узлами через каждый аршин. Завтра замерю сам. На следующий день Александр с 2 гребцами замерил не только глубину реки под мостом, но и скорость ее течения вплоть до лежащего ниже залива. Потом велел пристать, вылез из лодки и медленно пошел по мосту, самым внимательным образом разглядывая каждый стык и каждую шпалу. Пересек реку и обширную пойму, вышел на противоположный берег и стал неторопливо подниматься по длинному крутому спуску. Колея пролегала в глубоком каньоне. Песчаные откосы были кое-где покрыты клочковатой травой, вверху шумел лес. Александр осмотрел все и понял, что бронепоезд пойдет на мост на всех парах, поскольку его команда не знает, что у красных в резерве всего одна пушка, да батальон стрелков. Пройдя чуть дальше, дошел до домика обходчика путей, который сразу же вышел навстречу. — Завтра мимо тебя пройдет бронепоезд, — сказал Александр, протягивая ракетницу. — Пропустишь тут же ракету в воздух. Все понял? — Так точно. — Не выполнишь. Расстреляю. Пошел назад по спуску. На мосту снова остановился, прикидывая, куда ему придется падать, чтобы уйти от взрыва под воду, и только осмотрев все, вернулся на свой берег. Он был очень доволен, сказав Матюхину, — взорву и с коротким шнуром. Глубина вполне достаточная. Если я все рассчитал правильно, бронепоезд уйдет под воду целиком. Выдели мне двух самых опытных взрывников. А куда именно поставить взрывчатку, я ему укажу на месте. В воду решил падать. А удар? По ушам удар придет, смотри. Оглохнешь, то и вообще сознание потеряешь. И хана, брат, ваты в уши натолкаю. А ты их перед операцией как следует стерином зальешь. Матюхин вздохнул. Не нравится мне все это. Но выхода, похоже, нет. Нет, и будет так, как я сказал. Значит, завтра, — командир покачал головой, — может, выпьем сегодня, у меня спирт есть. Никогда не пью перед боем, потому и цел пока. Ты лучше лодку в заливчик отправь. А старшим назначь дружка моего дьячка, Богославского, может, и выловит, если сознание потеряю. И об этом мог и не говорить. Вот, завтра и выпьем. За упокой бронепоезда. Убежден? — капитан улыбнулся. Есть не убежден, никогда за дело не берись. На авось не воюют, давай своих взрывников. Взрывники оказались опытными. Понимали с полуслова, и Александр быстро и надежно заложил мины на стыках рельсов впереди первой речной опоры. Расчет был на то, что тяжелый бронесостав, набрав на спуске скорость, не успеет затормозить перед развороченными рельсами. Ударится сходу об опору и уйдет на дно. Взрывники оценили его замысел. — Толково, товарищ ротный, уйдет с концами. Рвать буду сам, по вашему сигналу. Как только стрелочник сообщит о проходе бронепоезда, белую ракету вниз по течению. А сейчас идите. Про сигнал не забывать. Белая ракета. Взрывники ушли, и Александр остался один. Сидел на шпале, закутавшись в шинель, жалел, что не отдал оружие взрывникам. Курил, старательно по-фронтовому прячет цигарку в рукав. Внешне он ничем не выдавал своего беспокойства, но волновался, как то всегда бывало на операциях, когда глупая случайность могла сорвать весь продуманный план. Ну, к примеру, захочется кому-нибудь из озорства или привычка к убийству прошить пулеметной очередью обходчика с флажком, и вся цепочка разрушится, вся. Бронепоезд ворвется на мост раньше, чем бывший штабс-капитан успеет поджечь Бигфордов шнур. Случай есть излом логики, ее вывих, и тогда начинает работать система неопределенности, беспощадная, бессмысленная, губящая все и вся, и даже самую себя. Я кадровый офицер русской армии, не признающий большевистской власти, служу большевикам не за страх, а за совесть, рискуя собственной жизнью. Почему? Почему я так поступаю? Не потому ли, что... Все вообще случайно, что подо мною сама пустота, потому что пустота рождает только пустоту и ничего иного породить не может. Стоп, стоп. Когда включилась в России эта чудовищная система? Когда государь Александр II вышел из кареты, а Гриневецкий швырнул бомбу. Тогда благодаря случаю взошел на трон Александр III, его сын. Случайно подавили людей на Ходынском поле. Случайно Керенский оказался сыном директора Симбирской гимназии и из детства боготворил Ленина. Случайно большевики захватили власть. Так включилась система, в которую была вовлечена Россия, и которая, в конце концов, разрушила не державу, а сам русский народ. Россия — это не территория, это душа территории. И когда гибнет душа, вспыхнула ракета, прочертив неторопливую кривую, Александр сбросил шинель, шагнул к взрывателям и поджег их. Не торопясь, поджег и старательно раздул огонек трута. Плотно зажав ладонями уши, бросился в реку, врос солдатиком ногами вниз. Он ожидал сильного удара воды, но не предполагал, что это кажется столь мощным. На мгновение он потерял сознание, но когда ноги коснулись илистого грунта, волей заставил сознание вернуться. Оттолкнулся, вынырнул, но вместо воздуха набрал полную грудь удушливого взрывного дыма и снова пошел ко дну, уже ничего не соображая. От верной гибели его спасли гребцы, сквозь дым и смрад разглядевшие его голову, когда Александр на миг вынырнул, подгребли. Богославский нырнул, разыскал на дне обмякшее тело и вытащил. На берегу с трудом откачали. — Живой, ротный? — с тревогой спросил Богославский. — Бронепоезд, — еле пролепетал Александр. — На дне! — хором ответили гребцы и расхохотались. — Полная хана бандитскому поголу! Это было единственное слово, которое тогда прошептал бывший штабс-капитан. Он впал в полное бесчувствие, смотрел невидящими глазами и не отвечал ни на какие вопросы. Контузия была столь сильна, что доктор, немедленно отправив его в лазарет, беспомощно развел руками, докладывая командиру батальона. — Ни за что не могу поручиться. — Лечи! — рявкнул Матюхин. В лазарете Александра посетил сам командующий. — Поздравляю! — сказал он, коснувшись неподвижной руки бородатого героя унтера. — Ты награжден орденом боевого красного знамени. Награду будут вручать в Москве. Но вместо того, чтобы ответить «служу трудовому народу» или, по крайней мере, «рад стараться», больной сказал вдруг совершенно ясно и на отличном французском языке «Merci, mon général». Командующий был сам в недавнем прошлом поручиком царской армии, а потом расцвел в улыбке и неожиданно для всех поцеловал больного в губы. «Поправляйтесь!» — и вышел из лазарета. Через месяц Александр выехал в Москву, где ему был вручен орден боевого красного знамени. После торжественного вручения, когда было выпито по полстакана спирта и съедено аж по две копченых воблы, старший унтер-офицер Иван Колосов был направлен на курсы высшего командного состава, который он и кончил первым номером, как когда-то говорили в России, и назначен на Южный фронт командиром стрелкового полка. Такую же боевую награду со следующим порядковым номером спустя полмесяца получил исполняющий обязанности начальника штаба стрелкового полка бывший прапорщик Владимир Николаев. Так уж случилось, хотя впоследствии от этой награды и обрушилась вся его дальнейшая жизнь.